Это программа «Дон Православный». В студии Денис Малышев. Здравствуйте. Главное в этом выпуске. Любимейший образ на Руси. День празднования в честь Казанской иконы Божией Матери отметила церковь. 80 лет Ростовской области. Памятного знака удостоились священнослужители Ростовской на Дону епархии. Путешествие и православная миссия. О жизни семьи Бояринцевых в нашем очерке. Его называют светильником в масштабе всей своей жизни и всей истории. Как в пламени свечи концентрируется вся ее энергия, так и в его личности сконцентрировались весь свет и вся духовная сила Святой Руси. День памяти преподобного Сергия Радонежского отметила церковь на минувшей неделе.
Он отошел ко Господу в 1392 году. Перед кончиной заповедал братьям прежде всего строго хранить чистоту православной веры. Завещал также блюсти единомыслие, чистоту душевную и телесную, любовь нелицемерную, удаляться от злых желаний, воздерживаться в пище и питье, иметь усердие к смирению.
Человек этот юноша, который ушел из общего мира в лес, чтобы посвятить себя Богу, чтобы молиться за трудные времена, особые трудные времена были в России, когда со всех концов были набеги, войны, грабили страну, жгли дома, уводили в плен, и под тигром татарским вся страна страдала. И великий человек из богатой семьи отказался от всего ради одного, ради того, чтобы молиться за землю русскую.
Первый в Ростове-на-Дону храм в честь преподобного Сергия Радонежского находится на территории Свято-Троицкого прихода. Здесь же уже много лет действует реабилитационный центр для людей с наркотической и алкогольной зависимостью.
То, что вы делаете, я стою у престола, а вы несете свою миссию. Я думаю, что если вы будете до самого конца эту миссию нести, пока глаза не закроете, будете бороться с наркоманией. Вот это и есть спасение. Это дорога, что ведет к Царству Небесному, по которой вы потихоньку поднимаетесь.
Александр, как и другие воспитанники реабилитационного центра «Ростов без наркотиков», особо ощущает заступничество святого.
Своими наставлениями, которые он оставил, труды свои наставления монахам, как руководствоваться и чем руководствоваться в жизни и как вести православный образ жизни, конечно же, он этими моментами помогает и мне, и нашим братьям, и сестрам, и, я думаю, всем православным людям, которые знают про него.
Вот уже более 700 лет преподобного Сергия называют игуменом земли русской. Его предсмертные слова были, безусловно, обращены не только к братьям основанного им монастыря. Они обращены к каждому русскому человеку. Дмитрий Никулин, Сергей Данилейко, телестудия «Дон Православный».
Ее почитают как заступницу, спасительницу. Она стала символом России. 21 июля православные празднуют явление Казанской иконы Божией Матери. В 1579 году ее нашли на пепелище церкви в Казани. Место указала 12-летняя траковица Матрона. Ей явилась Богородица и повелела достать свой образ из-под земли. С тех пор у этой иконы совершалось множество чудес. Потому и почитают ее особенно тепло. Подробнее в нашем сюжете.
Казанская икона Божьей Матери относится к сокращенному огрудному варианту Адигитрии, то есть путеводительницы. Голова Богородицы слегка наклонена к младенцу, а взгляд обращен, кажется, к каждому, кто просит о покровительстве и заступничестве. Казанский храм – один из любимых среди жителей северного жилого массива Ростова. Здесь в престольный праздник сложно найти свободное место. И неважно, на какой день недели выпадает престол.
Были какие-то там перемены в моей жизни, и моя нога привела меня в эту церковь. Вот я пришел сюда, и я остался здесь. И это дом мой, и это все мое. Вот это, я не знаю, нету другого здания, которое бы заменил бы мне дом. Ну вот это мой дом. Поэтому как-то там моя сестра подарила мне маленькую серебряную иконку, а потом она уже спустя годы, она мне звонит и говорит: «Ты посмотри, говорит, там, что за икона это». Я посмотрел, это было казанское.
В этот день не смог оставить своих духовных чад бывший настоятель Свято-Казанского храма протоиерей Дмитрий Соболевский. На протяжении многих лет он создавал здесь крепкий, дружный приход.
Паство не отпускает отца Дмитрия. Конечно, у многих этот храм ассоциируется в первую очередь с отцом Дмитрием, в том числе и для меня. А я тут с 2008 года, и каждый престольный праздник два раза в год всегда привыкли отмечать как-то вместе в общей такой радости молитвенной. И очень, конечно, радостно, что сегодня именно тоже в этот день, очень светлый, отец Дмитрий вместе с нами.
Нужно сказать, что духовно он пребывает всегда с нами, даже вот на литургии. Но надо сказать, что и его преемник, отец Игорь, настоятель нынешний, тоже достойный иерей, который не делает никаких революций. Он поддерживает, как функционировал этот храм при отце Дмитрии. 29 направлений деятельности, и отец Игорь поддерживает все направления.
Казанской иконе Божьей Матери идут за помощью в исцелении, в воспитании детей. В семье Лизы из Новочеркасска именно этот образ Царицы Небесной самый главный. Старинную икону еще прабабушке подарил иконописец Одигитриевского храма. Есть в семье и совсем новая история.
Когда мама работала в огороде, она нашла маленькую иконку 4х6 с образом этой и Казанской Божьей Матери. И с тех пор она, как бы все молитвы, которые к ней обращаются, она исполняет наши желания.
Казанская икона Божьей Матери не раз указывала верный путь нашим соотечественникам. С этим образом ополченцы освободили Москву от самозванцев смутного времени. Икона находилась на борту самолетов во время Великой Отечественной войны. В 2011-м ее список отправился в космос вместе с экипажем корабля «Юрий Гагарин». Помимо частных, житейских вопросов, она помогает сплотить всю страну. Анна Глебова, Алиса Лещинская, Сергей Данилейко, телестудия «Дон Православный».
Адресная помощь нуждающимся, привлечение внимания общественности к важным проблемам и воспитание подрастающего поколения. Все это власть светская и церковная делают сообща. Памятного знака 80 лет Ростовской области удостоились 7 священнослужителей Ростовской-на-Дону епархии. Это руководители отделов, благочинные округов и настоятели храмов. Соглашение о сотрудничестве между администрацией Донской столицы и епархией было подписано в 2015 году.
Мы с вами вот с большинством не первый год взаимодействуем, сотрудничаем. И для нас цена та работа, которую вы проводите сейчас и в предыдущие годы именно в наших образовательных учреждениях по формированию, я подчеркиваю еще раз, нравственности нашей молодежи.
Памятный знак 80 лет Ростовской области учрежден в честь юбилея региона и в целях поощрения граждан за активное участие и высокие достижения в социально-экономическом и культурном развитии Ростовской области. 2 недели, казалось бы, небольшой срок, однако для воспитанников Предтеченского городка это сложное, ценное и незабываемое время. На минувшей неделе завершилась очередная смена духовно-патриотического лагеря.
Вот они, маршируют нога в ногу, юные защитники Отечества, воспитанники духовно-патриотического лагеря «Предтеченский городок». 3 смены ежегодно на протяжении почти 10 лет. О таком летнем досуге мечтают многие мальчишки.
Изучают инженерную подготовку, изучают правила обращения с оружием, медицину, правила переноски раненого, правила транспортировки раненого, как правильно уходить с линии атаки. То есть сегодня проходит это уже здесь, в лагере.
Главная задача этого духовно-патриотического центра – воспитывать воинов духа. А после этого уже, как говорится, они, если будут иметь нравственный стержень, уже не важно, кем, какую профессию они изберут, кем они станут. Важно, чтобы они были людьми, которые будут любить Бога и Родину.
Не спать всю ночь, дежурить на посту, играть в казачьи игры на развитие ловкости и реакции, спарринговаться с товарищами – все, что оказывается под запретом в школе, здесь, в Предтеченском городке, захватывающие дисциплины.
Мне все понравилось там. Спасибо. Даже когда меня облили водой. Это да. Из водяной пушки.
В полнейшем восторге от представления и от того, как тут все устроили. Конечно, много труда было вложено. Это видно. Просто, правда, мурашки аж по коже.
Заполнилась стрельба, учение рукопашному бою армейскому. Стоять на КПП.
Что мы ползали по полосе препятствия, там взрывали рядом петарды. Мы тут играем в колотушки почти, что вы каждый день играли. Сеча была.
Ну, мы достаточно далеки от такой жизни. Мы городские абсолютно жители. И вот здесь он почувствовал себя, ну, маленьким мужчиной, наверное.
Ярославль, Санкт-Петербург, Черноморское побережье. Уже 3-й год подряд к такой дружной компании присоединяются ребята из Донбасса.
Конечно, ребята очень в восторге от этого. И мы благодарны, что нас российская сторона пригласила. И бесплатно мы можем своих детей научить патриотической жизни и также православию.
Найти подход к каждому ребенку в сложном возрасте – задача не из легких. В свои 19 лет Денис Алексеев уже опытный педагог. Сейчас он учит их дисциплине и самоконтролю.
С каждым нужно общаться, разговаривать, как-то учитывать какие-то моменты. Должна быть какая-то подготовка, это и педагогическая, и анализировать каждого ребенка, чтобы именно детям нравилось, чтобы дети также стремились к тому, к чему стремились мы.
Сам Денис не так давно стоял в рядах воспитанников Притеченского городка. Воспитание детей в духе казачества – один из принципов семьи Алексеевых.
Мои дети – праправнуки атамана Алексеева. В нашей семье это очень почитаемо, очень ценим, очень сохраняем традиции. Стремимся быть достойными представителями, скажем так, да, православных христиан, донских казаков, ну и людей, надеемся, с большой буквы вырастить сыновей.
Последняя третья смена лагеря «Притеченский городок» начинается 31 июля и закончится в середине августа. Марьяна Баштовая, Анна Глебова, Алиса Лещинская, Дмитрий Никулин. Телестудия «Дон православный».
А сейчас мы предлагаем вашему вниманию рубрику «С места событий».
Степь да степь кругом, и вдруг скалы. Зайцевские скалы, самые высокие в Ростовской области, всего 140 километров от Ростова, и вы попадаете в это удивительное место. Здравствуйте, с вами рубрика «С места событий».
Сегодняшний выезд на Зайцевские скалы – это как бы третий выезд в рамках проекта «Огненные перевалы Кавказа», такого проекта, ставшего номинантом конкурса «Православная инициатива», и заключающий тренировочный этап перед выездом на Кавказ. Сегодня мы привезли сюда людей уже постарше, не детвору. Хотелось бы, чтобы волонтеров, умеющих хотя бы или знающих о скалах, о технике хождения, ну вообще, в принципе, людей, которые прошли какие-то курсы безопасности, было больше. И поэтому, вот, согласовав с молодежным отделом этот выезд, мы его как бы совместили. В любом случае, это укрепляет силу духа человека, повышает уверенность в своих способностях и, что немаловажно, заставляет человека уметь жить в социуме. Вот в ограниченных гаджетами, домашним бытом. То есть тот момент, когда приходится пищу делать на костре, когда чего-то нету. Здесь выясняются вот те все хорошие качества человеческие, они проявляются. Бывает, даже человек такой незаметный и скромный на приходе, незаметный, а тут становится лидером. И это лидерство его в дальнейшем подталкивает уже быть лидером по жизни. И это как бы наиболее, наверное, такой основной хороший фактор. Ну и, естественно, когда человек лезет по скалам, он в любом случае преодолевает себя, свои болезни, свои страхи. И вот тут мотивация его повышается жизненная. И я думаю, что вспоминают и Всевышнего, и Матерь Божью.
Узнала об этом из нашей общей группы, центр, который занимается паломническими поездками, мероприятия, которые организовывает православная молодежь. Здесь, в Зайцевских скалах, я первый раз, и это удивительное место, которое мне очень понравилось. Особенно при спуске было очень страшно, и мне казалось, что веревка стоит неровно, и я, скорее всего, умру, потому что меня сейчас понесет, и я стукнусь об скалу. Но потом я спрыгнула, и вообще было офигительное ощущение. Главное – перебороть страх. Вообще вся суть этого спорта – перебороть страх.
А ну, так как я была первый раз, то это вообще было как-то захватывающе и ново для меня. ты лезешь, и ты, не знаю, ощущаешь себя по-другому как-то. И мне очень понравилось срываться.
Наталья, вы только что спустились. Какие ощущения?
Потрясающие ощущения, непередаваемые. Было очень страшно. Но я долезла достаточно высоко для первого раза, я так думаю.
Какие мысли были вот в процессе?
Чтобы не упасть.
Батюшка очень прекрасный человек, с ним познакомился. Первый раз не ожидал даже, вроде батюшка так и полненький такой, приехали в город, думаю, ну все, ладно, я там, где там, я давно занимался. И он как полез по горам, как паук, я думаю, вот это да. Опыт, как говорится, он есть опыт там долголетний. Ну, он как мастер спорта по скалолазанию. Очень было приятно познакомиться, ну, я как бы сам инструктор детско-юношеского туризма, краеведения. Ну, и так с детьми занимаюсь, ну, скалы как бы не для детей, как бы особо. Там больше 15 лет в основном. Побольше вот таких мероприятий, вот, особенно для православных, потому что, ну, как православных обычно считают, что там бабушки, дедушки одни, а молодежь активно все, она очень это все воспринимает, и, как говорится, это все идет на ура. Все эти походы, мероприятия, понимается, настоящая жизнь православная. Это как она есть, на православная жизнь, и так она должна жить, и показывать пример всем детям, взрослым. И как надо жить, помогать, учиться, лазить и все преодолевать препятствия.
Информационные сюжеты из разных уголков мира стали уже традицией телестудии «Дон Православный». Наши корреспонденты создают материалы о миссионерских деяниях наших соотечественников за границей. Сегодня география выходит за пределы Европы. Итак, специальный репортаж из индийского штата Гоа.
Семья Бояринцевых, на первый взгляд, обычные прихожане храма в честь Александра Невского в Ростове, как и все. Однако далеко не каждый способен доносить Слово Божие в экзотические страны. Тропические пейзажи, щебет непривычного русскому уху языка конкани, всюду символы индуизма. Удивительно, но даже здесь есть люди, проповедующие православие. Василий Бояринцев – археолог, известный на всю страну писатель, хиппи, бросивший все свои достижения и уехавший в Оптину пустынь на 12 лет. Сейчас живет в нескольких городах мира, среди которых Ростов и Мандрем в христианском штате Индии – Гоа.
Вот Индия, да? Тут много чего всякого вокруг происходит. Даже не будем останавливаться на том, что католические штаты, Христос тут рядом. Но кроме этого, естественно, здесь живем мы, конечно, в окружении в основном иноверцев. И какие-то вот, да, такие вот энергии бурлят, какие-то такие достаточно экзотичные для нас. Но я могу сказать, что я отсюда каждый раз возвращаюсь немножко более даже православным, чем до того. Как раз вот эта вот разница между очень забавным таким впечатляющим вот этим индийским пантеоном. И главное, что у индусов все это работает, оно все живо. Вот здесь Ганеша, здесь Шива такой страшный, здесь еще кто, а там Хануман сидит на дереве. Вот, оно все, да, они живут среди этого, как-то их наполняет. И вот то, что при всех вот этих, всей этой такой страстной неразберихе ихнего пантеона, они умудряются оставаться улыбающимися и добрыми людьми, с одной стороны, это плюс именно как к людям, с ними очень легко. Во-вторых, ну это же вот священники уже с этим сталкивались, что как раз вот индусы очень легко воспринимают, может быть, поэтому и в свое время иезуитам здесь в голову достаточно просто было вести проповедь. Проповедь Христа, они очень открыты для этого.
Василий Бояринцев известен на весь мир как один из первых лидеров движения хиппи в Советском Союзе. В 90-е годы был директором легендарного рок-магазина. Среди его друзей культовые музыканты, причем не только отечественной сцены. По словам Василия, именно с музыки начался его духовный путь.
Ну да, родители коммунисты, естественно, атеистическое такое воспитание, школа такая английская, очень элитная, можно сказать, и поэтому там очень строго было. Там невозможно было как-то там любое вольнодумство каралось. Но как многие, вот интересно, что через атеистическую литературу узнавали о Евангелии. Вот. Например, в библиотеке отца я нашел книгу Лео Таксиля «Забавное Евангелие». И евангельский сюжет, собственно, запал в душу именно тогда. То есть уже читая уже на русском языке именно Новый Завет, вот, для меня очень легко было то, что основную канву сюжета, вот даже под тем карикатурным, там, так сказать, каким-то ёрническим даже, мне он был понятен, знаком, и легко было уже как-то глубже все это понять. Ну и потом для нашего поколения Христос был первым хиппи. Вот, и внешне, и внутренне он был очень знаком и такой, можно сказать, даже родной фигурой. Вот. Но уж у кого чего с этим делом получилось, это уже другая история. Но опять же, плясать от хиппи приходит. Вот, а тут уж никуда не денешься. А если вспомнить, как раз вот конец 60-х, начало 70-х, наше время, это время так называемой джинс-революции. Джинс Край Суперстар – это верхушка айсберга. Там на самом деле было очень большое движение. Естественно, протестанты его возглавляли, работали достаточно неплохо с молодежью. Волна была очень сильная, и идеи, евангельские идеи, они очень хорошо ложились на почву хиппи. Вот. Я не скажу, что это привело к каким-то там переворотам, но владыка Антоний Сурожский же проповедовал хиппи в Лондоне, и очень даже неплохо у него получилось. Так что, вот, видимо, начало было положено тогда.
Я считал себя как-то округленным протестантом. Ну, вернее, даже не протестантом, а округленным христианином.
Ну, общее,
да. Да. И там интересовался всякой литературой, в том числе святоотеческой, но как какой-либо церкви прилепляться у меня как-то в голове не было. Там слишком много другого было, как раз в 80-е годы, перестройка, в Московской рок-лаборатории был тогда, там куча всяких там музыкальных проектов и так далее. Вот. А тут, соответственно, значит, вот монастырь. Вот один раз поехали, понравилось, невероятно, понравилось совершенно все. Вот. Причем, ну, монастырь, да, руины живописные, там какие-то разговоры в кельях. Мы думали, что дача, да, половину лета прожили как на даче и решили, что нам тут очень хорошо. И остались на 12 лет.
Так Василий все-таки примкнул к одной из конфессий, к православию. В Оптиной пустыне принял крещение. Эти 12 лет супружеская чета вспоминает как лучшие годы своей интересной, полной приключений жизни.
Самое замечательное – это, конечно, оптинские службы особенно. Первые, когда еще не так много паломников были, когда мы стояли на вечере, вот, и детишки с нами были, причем дети, они какая-то как стайка, они были такие самостоятельные там, вот, и когда уставали, они просто засыпали там возле клироса. А на ночь мы все там оставались спать на клиросе, а утром, рано утром, 4 часа утра, мы еще ходили в незакрытый скит на службу. Вот. Еще так, это зима, мороз, снег, скит под ногами. ранняя служба и старинные такие песнопения, которые по крючкам там еще написаны были, крючками разучены. Совершенно божественная музыка, вот эта утренняя служба, это вообще, конечно, потрясающе.
Ну и достаточно долго мы жили так серьезно по монастырскому уставу.
На службы, на все эти...
Все службы, все очень-очень, да.
Многочасовые.
Да, соответственно, умное делание тоже. И... А, потом дети, соответственно, выросли, разъехались, переженились. А мы почувствовали, что мы дошли до какого-то своего предела. То есть дальше либо надо самим меняться, вплоть до расхода по монастырям, как многие из наших знакомых и сделали. Вот, либо, если к этому не готовы, то уже как-то порчить из себя вот каких-то там подвижников особенных. Ну, мы никогда, нам незачем это было, тем более мы, нам повезло, что все время вот эта вот и монастырская жизнь была как бы среди своих. Для нас православие, нам трудно быть церковными людьми просто так.
Из Оптиной пустыни семья отправилась в Ростов. Здесь Василий нашел своеобразное убежище. Сложные музыкальные проекты остались там, в Москве. А здесь тихая, размеренная жизнь. Осенью и зимой, как перелетные птицы, перебираются на юг. Туда, где нет места снегам и трескучим морозам. Такая жизнь многим может показаться слишком экстремальной и нестабильной. Однако Василий и Марина вместе уже 36 лет.
Мы странно встретились и живем странно для многих. Ну, основа, так сказать, совместного проживания. Я люблю музыку, Василий любит музыку. И путешествовать. Поэтому мы этим и занимаемся. Слушая музыку, когда путешествуем. Крещение я приняла в детстве. У меня бабушка, которая...
А детей?
Да, детей крестили, да. А бабушка у меня жила в Серпухове. И там очень много церквей, которые сейчас восстановили. И монастырь, вот неупиваемая чаша. Но тогда, когда я была маленькая, родилась, там был один храм, который действующий был. Вот, очень много было икон. Вообще, я помню просто с детства, что там иконы вот буквально от пола до потолка, потому что со всех церквей даже... И из этого монастыря многие, просто чтобы спасти священник. Вот так он и забрал, и все это было по стенке. Вот, и меня там крестили в районе год это.
Как исповедовать веру, но при этом не навязывать ее другим? Семья Бояринцевых своей красивой, наполненной яркими событиями жизнью показывает. Православие – это радость, жертвенность и любовь. И такой пример привлекает многих, особенно молодежь. Аудитория Василия Бояринцева в социальных сетях исчисляется тысячами подписчиков. Это ли не миссионерство, если знать, что каждый день на его странице появляются высказывания святых отцов церкви? Марьяна Баштовая, Анна Глебова, Дмитрий Никулин. Телестудия «Дон Православный».
На этом наш выпуск завершен. С вами был Денис Малышев. Всего доброго и до встречи.